Приветствую, сестры. Хорошо, что здесь присутствуют пару братьев. Когда я буду ошибаться, братья и сестры, это будет законно. Конечно, сестры, для меня очень тяжело проводить беседу для сестер, потому что я часто провожу беседы для братьев, а для сестер редко. И смущаюсь, какую тему избрать. Тем не менее, все-таки вот помолился и так порассуждали с братьями, и сам порассуждал. И хочу предложить вам одну тему. Надеюсь, она будет для вас актуальна. Но в процессе изложения легко можно остановить и задать какой-то вопрос. Можно вместе порассуждать. Нас не очень много, не полный зал, поэтому можно в такой хорошей атмосфере провести наше общение. И я прочитаю три коротеньких текста из книги «Бытие». «Бытие», 1 глава, 27 стих. Это первый стих, который я прочитаю. «Бытие 1:27. «И сотворил Бог человека по образу своему и по образу Божьему. Сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Второй текст 2:22, тоже Бытие 2:22. «И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку». И третье 4:1, Бытие 4:1. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина». И сказала: «Приобрела я человека от Господа». Сестры, в этих текстах женщина открывается с трех качеств. Женщина, жена и мать. И, в общем-то, моя беседа, если бы она была очень длинной, но она длинной не будет, она бы так и состояла, она бы так и называлась. Женщина, жена и мать. Но хотелось бы больше мне сделать упор на только один аспект этой темы. Мы затронем все три, но большой упор будет на один. Дело в том, что действительно женщина, она жена и она мать. И хорошо, когда женщина развивается и растет в каждом из этих направлений. Я очень считаю правильным, и в своей жизни я это много раз применяю, и когда беседую с какими-то людьми, я всегда говорю о том, что мы с вами должны расти в любых вопросах. Остановка смерти подобна. Нам нельзя останавливаться в развитии. Нельзя останавливаться в развитии в познании воли Божией. Нельзя останавливаться в развитии служения. Мы всегда должны двигаться вперед. Диакон одной церкви уже в возрасте, он так устал от своего служения, а он очень хороший диакон. И он все время двигался вперед в своем служении. Что однажды он принял решение, что двигаться вперед он больше не будет. Займет ту позицию, которая есть у него сейчас. И слишком энергичным больше не будет. Вот такую позицию он принял, потому что устал. И вот он лег спать как-то раз, и ему снится сон, что стоит он на эскалаторе, который движется вниз, а он бежит вверх. И в какой-то момент времени он остановился и решил просто стоять. И он понял, что если он будет просто стоять, то он будет двигаться назад. Друзья, вот так наша жизнь устроена, что нам для того, чтобы просто стоять, нужно идти вперед. А чтобы идти вперед, надо идти вперед быстро. И, к сожалению, многие люди в течение своей жизни, они этого не понимают. Кстати, маленький момент. Вы знаете, что мозг человека, он, если мозг человека не поражен какой-то болезнью, то есть какой-то прям патологической болезнью, то в целом мозг человека сохраняет свою работоспособность, не теряя никакой неэффективности до самой глубокой старости, не теряет эффективности. Почему же многие люди уже после 40 лет наблюдают некоторые проблемы со своим мозгом? Почему? Дело вот в чем. Дело как раз в движении. Когда ребенок родился, для него абсолютно все новое. Он впитывает информацию, как губка, у него каждый день что-то новое. И вот этот процесс познания нового продолжается примерно где-то до 25 лет. Он пошел в школу новое, потом он подрос новое, потом он пошел учиться в институт там, или в колледж, или куда-то, потом он женился, стали рождаться дети. Все это новое, 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 и у него мозг все время работает, работает. А где-то лет в 30 приходит такое спокойствие, уже дом куплен, уже детки в какой-то последовательности, значит, рождаются, и уже все более-менее известно, уже график жизни распределен, уже новая информация не поступает, все известно, и мозг потихонечку перестает получать новую информацию. И живет старой информацией. И как любая мышца, которая когда не работает, она начинает ослабевать, так и наш мозг. Друзья, и вот этот закон о развитии, он работает абсолютно везде, всегда. И я хотел бы сегодня поговорить с вами о том, что женщина, она тоже должна развиваться. Она должна развиваться как женщина, она должна развиваться как жена, и она должна развиваться как мать. Мне очень нравится один пример, я его бесконечно всем привожу и уже всем надоел. Этот пример такой, ну это вопрос. Я в церкви задаю вопрос. Вот как вы считаете, говорит, температура 37,5 плохая или хорошая? Ну я задавал этот вопрос. И вот дело в чем, что когда мы знаем, какая была предыдущая температура, тогда мы можем оценить, а температура 37,5 хорошая или плохая? Если предыдущая была 40, то 37,5 хорошая. А если предыдущая была 36,6, то 37,5 плохая. Все познается в динамике развития. Каждая женщина, каждая сестра, она может посмотреть на себя и сказать, вот я вот на таком уровне развития нахожусь. А хорошо это или плохо? Это неизвестно. Все зависит от того, на каком уровне развития ты находилась год назад и к чему ты стремишься. И, к сожалению, некоторые сестры не занимаются развитием себя самой. Например, развитие как мать. Вот у сестры рождаются детки. Один, второй, третий ребеночек, может быть, пять, может быть, семь. И вот она как привыкла воспитывать их, как она умеет их воспитывать, вот как она научилась от своей матери еще, может быть, со своего родительского дома, так она всю жизнь и делает. Никакого развития, никакого прогресса, никакого процесса обучения не происходит. Она не развивается как мать. Друзья, а ведь мир изменяется. Ведь изменяется ситуация в жизни, изменяются технологии, искушения новые приходят. Мы уже не можем жить просто старым, потому что у нас новые вопросы возникают. Вопросы-то новые, и на них надо отвечать, на эти вопросы, а мы не знаем, как на них отвечать. И какая-то сестра говорит, а я не знаю, как в современном мире ответить на этот вопрос ребенку, а как поступить в этой ситуации. Она как мать не прогрессирует, не развивается. Как жена тоже. Друзья, годы идут, идет возраст, да, вот мы, например, жена 16 лет прожили. И, конечно, жена, как мать, она, как жена, она тоже должна прогрессировать, то есть она должна быть лучшей женой. Ну, если бы здесь были братья, я бы тоже сказал для братьев, что лучшая жена должна у него быть. Нет, я бы сказал для братьев, что братья тоже должны развиваться, что прогрессировать, что быть лучшим мужем, чем ты был вчера. Но сейчас мы сестринское общение проводим, поэтому я говорю сестрам, что ты как жена должна быть лучше для своего мужа, что-то уметь устроить в своем доме лучше, чем раньше, как ты можешь какой-то навык приобрести, даже в процессе, там, я не знаю, готовки еды или в других вопросах, иметь рост и прогресс. Но сегодня я большую часть времени хотел уделить первой части беседы или первой части вопроса, это развитие вопроса как женщина. Кстати, момент такой интересный, что вот три момента, да, женщина, жена и мать, женщина, жена и мать. И вот именно баланс вот этих трех составляющих, баланс, он дает человеку, женщине, он дает сестре гармоничное развитие. Почему? Потому что иногда бывает так, что сестра, она в рождении детей, в заботе о доме, она погрузилась, в этих вопросах она развивается, а как женщина она не развивается. И через какой-то момент времени у ней может прийти кризис. То есть она может устать от своей жизни, она может стать раздражительной, она может впасть в уныние. Я знаю ситуации, когда женщины, сестры чуть ли не в депрессию впадают от своей жизни. И вы должны запомнить, друзья, один очень важный принцип. Уныние, депрессия, чувство такой потерянности возникает всегда, ну, не всегда, прошу прощения, в большинстве случаев, в 90% случаев, возникает по одной причине. Это разбалансированность жизни. Когда в жизни что-то перекошено, а чего-то не хватает. И вот мне сегодня хотелось бы поговорить, что Бог создал сестру, ну, создал Еву, как женщину. Написано, Бог создал женщину. Вот. И хотелось бы сегодня немножко об этом с вами поговорить. И у меня будет несколько мыслей из другого текста Священного Писания, но я хотел бы сначала обратить внимание и на этот. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему. Сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Друзья, кого Бог сотворил по образу Божьему? И мужчину, и женщину. То есть, как-то вот в голове у нас иногда бывает такое понимание, что вот Ну, человека, ну, нам мужчину по образу Божьему. Друзья, и женщина сотворена по образу Божьему. То есть образ Божий в женщине должен быть виден. И Бог творил женщину как себя самого, то есть по образу своему. Я хотел бы немножко сегодня об этом поговорить. И я еще раз скажу, у меня беседа достаточно продолжительная, но я, так как сегодня времени-то у нас не так много, я не буду всю ее излагать. Я хотел бы спросить, как вы считаете, вот если бы вас спросили, какая женщина, ну или точнее, я так вас и спрошу, не то, что если бы вас спросили, а я вас и спрашиваю. Вот, какая женщина в Библии является эталоном женщины, вот лично для вас? Вот вы читаете же Библию? Вот какая женщина в Библии для вас является эталоном женщины? Вот я бы хотела быть на нее похожим. Вот кто скажет, пожалуйста? Кто, какое имя и почему? Вот, мне говорили братья, вот мне точно говорили, Денис, вот ты соберешься, сестер, и если ты тему не знаешь, какую провести, а ты спроси вопросы, они зададут вопросы. Я говорю, ничего подобного, ни один из них не задаст вопросы. Будут сидеть и молчать, и я буду стоять и молчать, и будем так молчать друг на друга. И я был прав, я 100% был прав. Я знаю вас лучше, чем ваши братья вас знают, и ваши мужья. Ничего вы не скажете. Вот кто-то из вас может сказать, хотя бы один, но просто спасите положение, о Саре. То есть Сара как сестра послушная, как жена послушная, вот для вас. Но это как жена, да? Как жена. А вот как женщина. Хотя тоже Сара хорошо, отлично. Но может быть, кто-то еще скажет, пожалуйста, все, давайте просуждаем. Вот вы же читаете Библию, ну, надеюсь. Вы, да, в притчах, да? То есть какая-то некая добродетельная жена, да? В книге притч, безымянная такая, да? Вот. Ну я знаю, про кого-то написано, это про мою жену, но как бы там имя не указано. Но хорошо. Пожалуйста, есть еще? Есфирь. А чем вам так понравилась Есфирь? Вот почему она как женщина, такая вот идеал женщины? То есть решала вопросы с постом и молитвой. Очень хорошо, отлично. Пожалуйста, сестры, еще. Есть варианты? Для кого? Ну, конечно, я не думаю, что мы найдем какой-то действительно идеал. Я думаю, что каждый свою точку зрения может выразить. Ну, хорошо, друзья. Я думаю предложить вам на рассуждение одну женщину, сестру одну, которая, как мне кажется, очень хорошо подходит к идеалу женщины. Это Мария, мать Иисуса Христа. Можем ли мы согласиться, что она, ну, по крайней мере, приближенная к идеалу? Можем согласиться? Ну, почему? Потому что, во-первых, Бог ее выбрал как мать своего сына. И, конечно, в православных и католических церквах Марии уделяют непомерно высокое значение, называя ее царица небесная, ей молится, акафисты поют, пречистая дева и все остальное. Я думаю, что в наших церквах мы уклонились в другую крайность. Мы о ней говорим меньше, чем должно было быть. Ну, написано в Библии, будут ублажать меня все роды. И мы к этим родам мало относимся, да? Мы ее не ублажаем. Хотя, в общем-то, конечно, она достойна того, чтобы о ней говорить больше, чем мы говорим, и брать с нее примера больше, чем, может быть, мы берем. Я помню, как-то на библиотеке стояли братья, и подходит один человек, смотрит так на них подозрительно, Евангелие разложено, и он смотрит, вот и пытается понять, вот они, значит, православные там, или кто они такие, и он говорит такой, а вы кто? А он говорит, мы христиане. А он им вопрос задает, а Дева Мария у вас на каком месте? Они говорят, на должном месте. А, ну на должном, хорошо, все, так, значит, пошли дальше. То есть он-то понял, на должном, значит, ну, а не на должном, значит, вот. Вот, друзья, я думаю, что Дева Мария должна быть на должном месте. И вот давайте мы прочитаем о ней несколько стихов, и я хочу посмотреть на некоторые ее качества. Они весьма интересны, и эти качества рассмотреть именно в рамках нашей темы «Развитие женщины». То есть именно сестра как женщина, не как мать, не как жена, хотя это очень важные аспекты жизни, но как женщина. Итак, Евангелие от Луки, 1 глава, 28, 29 и 30 стихи. Евангелие от Луки, 1 глава, с 28 по 30 стихи. «Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Я бы очень хотел познакомиться с Марией лично, надеюсь, когда-то это случится. Я думаю, что действительно не зря мы избрали ее как эталон женщины, потому что здесь написано «благословена ты между женами». То есть в других переводах или в греческом переводе, ты самая благословенная между женами женщина. Какие качества я хотел бы отметить или на что бы я хотел обратить внимание вот из этих текстов, из этих отрывков, из этого отрывка? Первое. Это, когда я, кстати, собирался на эту беседу, мне сказали, что, возможно, здесь будут не только замужние сестры, но и незамужние. Так есть, друзья? Здесь есть незамужние сестры? Есть. Ну, допустим, они здесь были. Или даже то, что я сейчас скажу, я скажу для незамужних сестер, ну, которых здесь нет, но вы им передадите. А если у вас есть взрослые девочки, то вы их можете этому научить. Друзья, мне очень нравится, что Мария время до замужества использовала для приобретения благоволения Божьего. Написано, обрела ты благодать у Бога. Когда она обрела благодать у Бога? Она обрела ее до своего замужества. То есть она свою юность провела так, чтобы обрести благодать у Бога. Мне очень печально, у меня у самого подрастает 7 девочек. То есть у меня 8 детей, из них 7 девочек и один мальчик. Когда моего Матвея спрашивают, у вас большая семья? Он отвечает так, семья-то большая, да 2 человека. Ну, как у Некрасова. И я очень переживаю за то, ну, сейчас у меня старшей девочке 15 лет, а следующая после ней 12. Я очень сильно переживаю за то, чтобы мои девочки время до замужества потратили на то, чтобы обрести благодать у Бога. Смотря на современную молодежь, я иногда удивляюсь и переживаю о том, что время до замужества сестры тратят на непонятно что. Тратят на развлечения, на общение с противоположным полом, на какие-то, может быть, непонятные вещи и так далее, и так далее. И вот время проходит, а потом приходит время замужества. А можно ли сказать, что она обрела благодать у Бога? Вот на Руси до 19 века, до 20 века была такая традиция, что девушка до замужества должна была быть посвящена добродетели. Вот даже у царей, например, у Николая II царя, его дочери, чем они занимались? Они были сестрами милосердия. То есть это не было формально. Они не приходили в больницу и, знаете, на показ, они на фотографию они что-то делали. Нет, они там действительно проводили много времени с больными, хотя они были дочери царя. И это считалось нормально, что девушка до замужества, она посвящает себя добрым делам. Помните, вы уже процитировали 31 главу притчи, написано, кто найдет добродетельную жену. Так написано, да? А когда жена стала добродетельной? После замужества или до замужества? До. Кто найдет добродетельную? Друзья, это очень хорошо, если наши девушки до замужества, они умеют искать благоволение Божьего. Они проводят жизнь в молитве. Они проводят жизнь в служении Богу в собрании. Они проводят жизнь в добродетели среди окружающих. Например, в России, в наших церквах, угасает та традиция, добрая традиция, которая была раньше. Сейчас мы пытаемся в нашей церкви эту традицию восстановить, но это очень сложно. Когда молодые сестры, они сидят с детьми многодетных семей, давая многодетным семьям отдохнуть, время, возможность отдохнуть. Конечно, бесплатно, конечно, просто так. У нас в крае есть недели, когда семейный лагерь в Апшеронском районе, туда люди уезжают на неделю в Апшеронск, и некоторые семьи не могут уехать, потому что им некому оставить детей. Друзья, а в это самое время молодые сестры, которым бы приобрести благодать у Бога служением многодетным семьям, они в это время развлекаются, может быть, в каких-то там, я не знаю, местах и так далее. Друзья, вот Мария, она была очень хороша тем, что она время до замужества потратила на приобретение благодати Божией. И мне бы хотелось это сказать и вам, чтобы вы научили своих молодых сестер, чтобы научили своих детей, чтобы они это время, у них еще будет время, знаете, как написано в Библии, замужняя жена, она должна кому угождать? Мужу. Это нормально, это абсолютно нормально, это ничего противоестественного нет, замужняя должна угождать мужу, а вот незамужняя кому должна угождать? Богу. А у меня возникает вопрос, когда наши жены выходят замуж, они угождают мужу? Ну, чаще всего да, действительно это есть, ну, бывает, конечно, не всегда, но в целом да, угождают мужу. Друзья, а вот вопрос, а наши незамужние жены, сестры, они угождают мужу, угождают Богу или нет? И вот здесь возникает вопрос, Но благодать, которая нам очень нужна в нашей семейной жизни, она нам очень нужна вообще в принципе жизни. Вот этот, знаете, базис благодати или вот этот вот основа благодати, она-то накапливается до замужества. В служении, в добродетели, в личном общении с Богом. Я не буду на это внимание большое обращать, потому что здесь нет незамужних, но эта мысль очень важная. Но теперь, когда человек, когда сестра вышла замуж, теперь умение обретать от Бога благодать во всех вопросах, это умение сохраняется у нее и после брака, и теперь она должна расти в этом, расти в этом. В моей жизни произошло такое, что я не сестра, но думаю, что то, что я сейчас расскажу, будет, ну, как бы можно будет перенести на вашу жизнь. Дело в том, что у меня, 9 лет назад меня рукоположили на пресвитера, я ответственный за церковь в городе Ейске, церковь у нас 100 человек, у меня 8 детей, у меня там газета «Веришь ли ты», там еще куча всяких направлений, ну, 9 больших направлений в моей жизни. И в какой-то момент времени я понял, что у меня перестало хватать духовных сил. Просто духовных сил мне не хватает. И я стал думать, почему? Там, проверять себя, там, или еще что-то, вроде все нормально. И вспомнил один пример. Когда я устроился на работу, мне было 19 лет или 20, я устроился на работу в одну компанию. В городе Тольятти, это компания фирмы «Олвика» называется. То в этой компании было 20 человек. 20 человек. Но эта компания была очень быстро растущая, и через буквально 2-3 года там было уже больше 200 человек. Очень быстро компания росла, появились филиалы во всех городах Самарской области. И вот я помню однажды, когда мы собрались с советом директоров, но я был руководителем отдела и поэтому входил в совет директоров, на совещании тот генеральный директор, хозяин фирмы, он сказал такую фразу, я помню хорошо. Он говорит, мы сейчас настолько выросли, и у нас настолько бардак на фирме, что мы даже не знаем, сколько человек у нас работает. То есть у нас даже списков нет. То есть фирма так быстро выросла, что все вот так вот перевернулось, воровство там страшенное, люди просто не приходили на работу, а получали зарплату. И он сказал такую фразу, нельзя управлять фирмой в 200 человек теми же самыми методами, которыми ты управляешь фирмой в 20 человек. Надо методы менять, понятно? Вот то же самое и в моей жизни, я вдруг понял, когда мне было 25 лет, у меня, я только женился, была жена и все, или может быть один ребенок родился, особо служения не было, то вот то общение с Богом, которое у меня было, то есть личное общение с Богом, это Библия, Слово Божие, вот в какой-то мере, этого мне хватало. Но теперь, когда нагрузка увеличилась в разы, а методы общения с Богом остались те же самые, то у меня уже не хватает этого. Мне нужно менять. Нельзя жить в 42 года при такой нагрузке теми же самыми способами, как ты жил в 25 лет. А вот Мария возрастала в благодати. Она благодать обрела до замужества, она свою жизнь так построила, что еще до замужества она обрела благодать, но она и после замужества обретала благодать, потому что она просто бы не выдержала этой нагрузки. У нее и дети появились другие, и потом она знала, что оружие пройдет ей душу, она была готова к этим искушениям. А как же она выжила-то? Она обретала благодать. Она возрастала в благодати Божией. Мне хотелось бы первое пожелание вам оставить, сестры, чтобы вы, обретая благодать до замужества, ну, обретали благодать до замужества, но чтобы вы и обретали ее дальше, чтобы вы понимали, что то духовное питание, которое у вас было раньше, сейчас вам недостаточно. У вас увеличилась нагрузка, у вас увеличилась ответственность. Ваш духовный человек требует большего, чем вы ему даете сейчас. Вы скажете, ну, я и раньше так давала, столько давала, но раньше была другая нагрузка. Поэтому, братья и сестры, очень важно, чтобы как Мария возрастала в благодати Божией, так и вы возрастали в благодати Божией, чтобы и у вас этот вопрос был на правильном уровне, да, на правильном уровне. Дальше я хотел бы отметить момент такой, хотелось бы об этом поговорить, не знаю, насколько это вам актуально, но нашим сестрам это достаточно актуально, с которым мы иногда беседуем тоже. Значит, смотрите, какая ситуация. Здесь написано, «И сказал ей ангел Господень». Нет, 29 стих. «Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие». Знаете, что мне понравилось в Марии очень сильно? Что она размышляла. Вот представьте, сейчас ангел, вот, давайте представим, вот сейчас ангел появился. Вы же сами себя знаете, сестры, какая ваша реакция будет? Вот что будет, если сейчас ангел здесь появится? Ну, может быть, крики, визги, может, паника, все рассыпаются в разные стороны, может быть, так. Мы понимаем, что явление ангела – это явление очень редкое, то есть в израильском народе никто никогда ангелов не видел. Это редчайшее явление. Может быть, за 100 или 200 или 300 лет до Марии последний ангел являлся людям, такого не было. Ну, в смысле, вот известно, там еще было у Захарии, там, да. Вот. Но тут сидит Мария, и вдруг является ангел. Конечно же, она смутилась. Конечно, она смутилась. Смутилась это слово, она не понимает, что происходит, ей странно. Потом она какие-то слова странные слышит. Она не только ангела видит, она еще и слова странные слышит. Вот ты зачнешь в чреве, родишь сына, и нарекут ему имя Иисус. Вообще что-то непонятно. Она, конечно же, смутилась. Друзья, но какая реакция на смущение? Она размышляла. Сестры, я хотел бы отметить, что это достаточно актуальное для сестер, ну это и для братьев актуальное, проблема такая, но и для сестер особо. В нашей жизни совершенно нередки случаи, когда мы от чего-то смущаемся, когда у нас происходит какое-то смущение, когда мы сталкиваемся с ситуациями, когда нам что-то непонятно, странно, когда мы слышим какие-то непонятные слова, когда попадаем в непонятные ситуации, когда вдруг происходят какие-то непонятные события, когда вдруг с нами как-то непонятно к нам относится или что-то странное. И какая реакция обычно у человека, когда вот он смущается? Вот я смутился, странная, непонятная реакция, я смутился. Какая обычная реакция после этого? Но у каждого человека она своя. Кто-то начинает осуждать, например, сразу начинает идти в бой. Вот он встретился с чем-то незнакомым, с чем-то необычным, с каким-то явлением, которое его смутило. И он начинает в атаку идти, да, на этого человека. То есть начинает сразу воевать, начинает сразу, не разобравшись ситуацию, он начинает сразу проявлять агрессию. Кто-то, наоборот, замыкается в себе, и с этим человеком попробуй не поговори. Вот я знаю... Одна сестра очень ревнивая. Знаете, она ревнует, ну, вот вообще всегда своего мужа. И вот муж задержался по работе, ну, так получилось, задержался по работе. И все, он пришел домой, приходит, она надутая какая. Он ей говорит: что такое с тобой? Ничего. И вот ходит надутая. Если не поговоришь, как вот, говорит, на кривой козе не подъедешь. Вот никак, и ничего ты с ней не сделаешь. И вот он говорит: вот хоть что ты делаешь? Надо 4 дня ждать, через 4 дня она там оттает, и тогда мы поговорим. Ну чего 4 дня ждать? Ну давай сейчас поговорим. Ну нормально, я тебе объясню. Вот, и она нет, вот и замкнулась в себе, и все. Вот она смутилась от его поведения и замкнулась в себе. Ни разговоров, ничего. Ну нормально так жить или ненормально? Ну, конечно, это тяжело очень так жить, таким человеком. Вот другой человек, когда смутился, например, в панику впадает. Бывают такие сестры, например, они вот увидят что-то, например, в своем, ну, ребенке там, или в себе, в организме, какие-то проблемы там, какие-то, может быть, какие-то изменения в организме, ну, и переживания здоровья, и сразу в панику. Все плохо, мы все умрем. Вот. Ну, и так далее. Бывает человек... В церкви, например, допустим, ну я вот знаю, точно знаю одну семью, вот у них в церкви какое-то произошло какое-то смущение, вот, ну какая-то там ситуация произошла нехорошая, все, мы в эту церковь больше ходить не будем, все, не ходим в эту церковь. И уже 4 года она не ходит в эту церковь. Ну вот реальная ситуация, нет и все. Вот смутилась, обиделась и все. Друзья, вот реакция на смущение у разного человека, у каждого человека разная. Ну, она обычно плотская. Вот какая здравая реакция на смущение мы увидим в Марии? Какая реакция? Она рассуждала. Она говорит: хорошо, я сейчас подумаю. Да, меня это смущает. Странно, что ангел появился. Какие-то странные слова говорит. Но я хочу подумать об этом. Я хочу об этом порассуждать. Я хочу вникнуть в эту ситуацию. Задать уточняющие вопросы. Она задает автору вопрос. Она идет на диалог. Она с ним разговаривает. Она слушает. Она думает. Она вспоминает. Она уточняет то, что ей непонятно. Все нормально. Нормальная, адекватная личность, с которой можно разговаривать во время смущения. Друзья, это дефицитные люди такие. И я хочу сказать о том, что если вы хотите, чтобы, вот помните, мы вначале сказали, что женщина, жена и мать, во всех трех сферах, если мы хотим расти, вот хотим двигаться, да, хотим, чтобы у нас был прогресс, хотим, чтобы наша семья была более счастливая, чтобы наше внутреннее отношение к самому себе, к окружающим было более здравым, чтобы мы могли быть более счастливыми даже сами собою, друзья, то очень важно, чтобы человек научился рассуждать. чтобы он не шел на поводу тех эмоций и чувств, которые ему подсказывает его плоть в первую секунду или в первый момент времени, когда он вошел в состояние смущения. Смущение, друзья, у нас будет постоянно, смущение у нас будет всегда, смущение у нас будет очень часто, потому что мы живем в этом мире. Но какая реакция на это смущение? К сожалению, друзья, есть сестры, ну сейчас я о сестрах говорю, потому что у нас сестринское общение, которые годами и десятилетиями не меняются. Они как были людьми вспыльчивыми там и не рассуждающими 20 лет назад, так и через 20 лет она, эта сестра, такая же в точности. Я хотел привести пример про сестру, но не вспомнил, а вспомнил пример про брата. Я знаю одну семью, лично знаю эту семью, в которой муж приревновал свою жену. Эта проблема у них длилась давно. Ну, мне пришлось вникать в эту ситуацию, мне попросили братья, я очень долго в нее вникал. И я могу, ну, с 99,9% вероятности утверждать, что ее ревность была абсолютно беспочвенной. Ну, кстати, я потом скажу, и вы поймете, почему я точно прав. Вот. Ну, в общем, это несколько лет у них длилась эта ревность. Ну, достаточно много лет эта ревность длилась. И в конце концов, в общем-то, они развелись. Они здесь. На момент развода и ему было 81 год, а ей 79. И он ее приревновал. Понимаете? Ну, с 99,9% вероятности там не было причин ревновать. Друзья, и вот когда я с ним разговаривал, я ему говорю, этому брату, дядя Миш, ну понимаете, ну вот вы просто подумайте, вот просто подумайте. А он говорит: я подумаю. Потом, знаете, на следующий день мы с ним встречаемся, он говорит: да, наверное, ты прав. Наверное, это просто искушение. И как-то, знаете, ну как-то жизнь заиграла. Потом проходит время, все, нет, это точно так. Друзья, опять эмоции. И когда, ну я-то его не знал раньше, а потом встретился с одним братом-служителем, который знал его, когда он еще был молодым. Этот брат-служитель тоже пожилой уже. И я его спросил, и он говорит: он всегда был нерассудительным. Он всегда шел на поводу своих эмоций. Вот всегда у него паника всегда. У него всегда было, там все, знаете, вот так вот. И вот до чего это дошло? Человек, ну, не умеет рассуждать, не умеет думать. Ну, остановись, ну, подумай. Вот подумай об этом. Друзья, я еще раз скажу о том, что на смущение, которое приходит в нашей жизни, а смущение, давайте еще раз скажем, оно может быть самое разнообразное. Смущение в церкви, смущение в отношении с мужем, смущение в отношении с детьми, смущение в отношении своего собственного здоровья, смущение в отношении общества, где мы живем. Разные смущения, обстоятельства какие-то. Смущения, друзья, всегда эти смущения, они, на них наша плоть реагирует неадекватно. Но наша рост, как вот ваш рост как женщины, должен заключаться в том, что ваша рассудительность должна расти. Вы помните одну женщину, которая рассудительностью спасла свою семью? Помните, да? Ну, жена Навала. Вот он какой человек был? Безумный. Он не умел думать. Он не умел думать. К нему пришел Давид, говорит: слушай, дай мне еды. А он начал его оскорблять. Да потому что Навал, потому что безумный. Ну ты подумай, эти люди тебя охраняли. Эти люди сейчас набирают силу. Ну просто подумай. Нет. Друзья, и вот, значит, Давид идет убивать этого человека. Как Авигея реагирует? Она подумала, она не поддалась панике, она не поддалась ничего, она пошла и сделала. Еще один человек, который, мне кажется, очень рассудительным, это жена Маноя. Вот как вы думаете, почему ангел несколько раз являлся не Маною, а его жене? Почему? Вот потому что Маной был паникер. Вот когда жена говорит: я видел ангела, как он отреагировал? Точно, мы умрем. Так же, да? Вот все, мы умрем. Ну, а ему жена говорит: слушай, если бы хотел ангел нас умертвить, ну зачем бы он нам являлся, да? Зачем? Вот, поэтому, наверное, все-таки ангел являлся его жене, потому что точно вот там какую-нибудь панику бы устроил этот человек. Вот хорошая, рассудительная жена. Вот я бы вам предложил, друзья, сестры, чтобы вы проверили свое умение рассуждать. Как бы не обращая внимания на свои эмоции, на свои чувства, в какой-то ситуации. Если Вот есть такая интересная ситуация. Вот одна трансатлантическая компания, то есть компания, у которой офисы есть в разных городах, в разных странах мира. То есть это очень мегакорпорация с огромными-огромными оборотами. И в этой мегакорпорации есть как бы такой высший руководящий состав, в который входят люди, ну, вы понимаете, особые какие-то. И вот там освободилось место одного из директоров, управленцев. И понятно, что на это место искали человека не простого, а человека очень-очень грамотного. И сделали резюме, искали человеку, там огромная зарплата, миллионы долларов зарплата. И нужен был человек с огромным списком всяких там этих достоинств и так далее. И вот сделали резюме. И вот по всему миру нашлось не так много людей, которые вот на это претендовали, вот на это место. Там может быть около десятка человек всего лишь нашлось. И вот всех этих людей приглашали на собеседование. И собеседование проходило таким образом. Значит, стоял стол, с этой стороны сидело два человека или три человека представители компании, а с этой стороны сидел человек, который проходил интервью. Конечно, до того, как он проходил интервью, о нем уже все узнали, уже узнали всю его подноготную, уже все знали. Но все равно надо было побеседовать, что за человек, познакомиться. Мы задавали разные вопросы. А как бы вы поступили в этой ситуации? А как бы вы поступили в этой ситуации? А где вы, какой у вас опыт работы? Все это задавали вопросы. И вдруг какой-то момент времени, а вы же понимаете, что вот этот человек, который пришел на собеседование, он уже человек богатый, потому что, ну, раз он соответствует вот этому уровню, ну, конечно, у него опыт работы колоссальный, конечно, он уже чуть ли не миллионер. Разумеется, дорогой костюм, разумеется, дорогие часы, разумеется, дорогие туфли. Вот он сидит такой лощеный, и вдруг в какой-то момент времени один из этих людей, который провел интервью, встает, берет ведро с настоящими помоями и выливает ему на голову. В прямом смысле слова. То вскакивает, начинают кричать, а что такое, у меня один костюм стоит 10 тысяч долларов. Они говорят, окей, все нормально. Мы заплатим за все, еще дадим за то, что моральный ущерб. Все. Спасибо, до свидания. Место этого директора занял один человек, когда на него вылили помои, он даже глазом не моргнул. Он посмотрел на них и сказал, я уверен, что эту ситуацию можно решить иным способом. Давайте подумаем. И все, они поняли, что вот этот человек нам нужен. Нам нужен не только знающий, нам нужен не только человек умеющий, с огромным опытом, нам нужен человек рассудительный, который на какую-то ситуацию способен не поддаться эмоциям, а рассуждать. Сестры, вот как вы думаете, вообще мужчины это сильные личности или нет? Ну, вообще должны быть, да? Должны быть. Но я вам скажу, секрет открою какой-то, что вот каждый мужчина, он в глубине своей ребенок. Вот, например, ему хочется, чтобы за ушком почесали, там, знаете, чтобы еще что-нибудь, вот так вот ему, чтобы сказали, что у меня хороший какой-то у меня, да, там все такое, чтобы поддержали. Вот лично по мне, ну, я стараюсь, чтобы моя жена, она, ну, как бы не решала тех проблем, которые должен решать мужчина. Я стараюсь так, чтобы она занималась домом, но в основном все проблемы, которые касаются мужских так, как бы дел, как бы я их решаю. Вот. И тем не менее, мне намного легче, когда вот моя жена мне говорит, Денис, все нормально, все будет хорошо. Вот у нас был период, когда, например, я потерял работу и не было денег. Я пришел домой и говорю, Аня, ты знаешь, у нас нет денег и в ближайшее время, похоже, их не будет. И она говорит, ничего страшного, нормально, все хорошо. Давай спокойно обсудим, как нам жить дальше, на чем сэкономить, что сделать, чтобы мы прожили. И когда я понимаю, что она реагирует спокойно, мне становится легче. Я знаю, что она не паникует. Возможно, она переживает, но она смогла наступить на свое переживание и рассудить об этой ситуации. Давай рассудим. Все, и мне сразу стало спокойно. Я понял, что я могу на нее положиться, мне легче. Намного тяжелее мужчине решать свои мужские дела, быть мужем, быть отцом, когда жена все время вот паникует, когда у нее, она это, как, вот она, знаете, вот лишь бы, тут надо решать ситуацию, а еще надо ее, в общем, успокаивать, понимаете? То есть, друзья, хорошо, если мы научимся от Марии, научимся рассудительности. В Библии, в книге Притч написано так, храни здравомыслие и рассудительность. Это очень важное качество. И если вам его не хватает, то вам надо в нем расти. Надо молиться Богу, чтобы Бог дал вам рассудительности. Дальше, друзья. Здесь написано 48 стих. Ну, я его не читал, но я думаю, что его надо прочитать. Когда сама Мария потом говорит, песни поет, величит душа моя Господа, возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем. И дальше 48 стих. Что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды. Я хотел сказать, друзья, о смирении. И это настолько сложная тема, потому что в основном люди, в большинстве своем, они неправильно понимают слово смирение. Вот скажите, вот здесь женщина, вот, вернее, Мария, к ней вот зашел к ней ангел. Вот она сидит, да, и к ней зашел ангел. И она, ангел, вернее, ангел с ней говорит, она говорит, он говорит ангелу, что радуйся благодатная, благословен ты между женами, и так далее, и так далее. А Мария ей отвечает, она ей говорит, ангелу, а как это будет? Вот это смирение или не смирение, как вы считаете? Интересно. Ну вот, а вот можно же сказать, смирение такое, когда она потупила глаза так в пол и молчит, вот смирение. Друзья, очень часто мы с вами путаем стеснительность со смирением. Стеснительность ничего общего со смирением не имеет. Люди рождаются разными. Кто-то рождается живой и активный, кто-то рождается скромный и такой тихий. И нам иногда кажется, что человек, который тихий, он смиренный. Но не зря же в русском языке есть пословица «в тихом омуте». Да? Вот. Друзья, на самом деле смирение – это не врожденное качество. Смирение – это плод духа. И не может быть человек смиренный, например, в 6 лет. Иногда говорят, ой, у меня девочки такие смиренные. Не могут девочки смиренные быть в 6 лет. Они могут быть тихие, они могут быть застенчивые, они могут быть такие, вот знаете, ну вот какие-то вот боязливые. Но смиренными они быть просто не могут, потому что смирение – это качество, которое человек приобретает в сознательном возрасте, это плод его воли. Не может быть человек смиренный, когда он маленький. Это процесс воспитания своего духовного человека. Поэтому, друзья, я хочу поговорить сейчас о смирении, о настоящем истинном смирении, в котором человек должен расти, расти и возрастать. Но прежде чем мы поговорим о смирении настоящем и истинном, я хочу затронуть другой момент. У нас был такой случай. Я приехал посещать одну семью, приехал, у них такой большой дом, и надо подняться по лестнице, там второй этаж, там у них обитают они там чаще всего. Но я приезжаю, смотрю, их никого нет. И чуть подождал, и смотрю, едет машина. Сестра за рулем, разумеется, муж рядом. Вот подъезжает машина, идет какой-то прохожий. И сестра, она чуть-чуть его не задела, прям чуть-чуть. Он прям аж отпрыгнул. Ну, неверующий человек. И когда он отпрыгнул, смотрит, и на нее говорит такой, коза. Ну, как-то вот обозвался так. Она вышла, и знаете, она на него так накинулась. Она, да ты, кто такой? Значит, начала на него орать. Мужик, бедняга, вообще там это, вообще запереживал о своей жизни. Ретировался, его нет, все, исчез. И вот, значит, мы поднимаемся с ней, с ее мужем, поднимаемся, значит, в дом. И она такая еще возмущенная, она говорит, Денис, ну почему? Почему за меня мой муж не заступился? И я ей говорю, да мы хотели с ним за того мужика заступаться, как бы это, вы, за вас, за что заступаться? И тот, если бы он не так быстро бегал бы. Дело в том, что вот она настолько агрессивна вообще по своей натуре, что, честно говоря, я не знаю, как там вообще он выживает, ее муж. Вот, и я ей много раз на эту тему с ней разговаривал, что не надо быть так, не надо. И, конечно, вот, есть некоторые жены, вот как вот Некрасов писал, да, что есть женщина в русских селениях, там в горящую ибо войдет, коня нас как остановит и так далее. Вот однажды, несколько раз, я проводил такой эксперимент, я писал, я раздавал записки, анкеты точнее, братьям и сестрам, причем разных возрастов, но в основном, конечно, молодежи. И в этих анкетах был один вопрос, какое качество вы больше всего цените в женщине, ну, в девушке, это если парню доставалось. А если девушке доставалось, вопрос, какое качество вы больше всего цените в мужчине? Вот знаете, какое качество больше всего писали женщины, какое они качество больше всего ценят в мужчине? Вот как вы думаете, какое качество? Трудолюбие. Кстати, трудолюбие часто писали, но больше всего писали нет. Ответственность. Ответственность и мужественность. Ну, как бы вот человек готовый взять на себя проблему. Понимаете вы, да? Вот женщина, она же хочет быть за кем? Замужем, да? Она не хочет быть впереди мужем. Она хочет быть замужем. Она хочет там спрятаться и там чувствовать себя хорошо. А некоторые мужья, и, кстати, это социологи, психологи отмечают, что проблема современных мужчин, что они такие инфантильные в основном. То есть они такие вот стихи пишут, вот и все остальное. А вот взять на себя функцию мужчины, защитника дома, решателя проблем, да, вот они не хотят это делать. Они как бы доверяют все это жене. У нас в Тольятти был такой случай, был один брат, но он уже в возрасте был, и он художник. Художник. А художники, они такие люди воздушные, им вот эти проблемы. И он уже, будучи в возрасте, женился. Ну, уверовал в возрасте и женился в возрасте уже. И вот он ходит, и знаете, и вот он много раз мне говорил: Денис, у меня такая проблема. У меня жена, она все лучше делает. Она деньгами лучше управляет, она хозяйством лучше управляет. Она все. Но я же глава семьи, я же должен все делать. Но я ничего не умею, она все умеет. И вот он ходил, ходил, а потом однажды он просветлел. Я его видел, он такой довольный, он говорит: Денис, я нашел решение проблемы. Я говорю: какая? Он говорит: я глава семьи. Я говорю: да. Я же командир, да. Я же могу приказывать, да. Я ей приказал: делай все. Вот. И теперь, значит, вот она всем занимается, решает все проблемы, финансовые проблемы, все решает, все делает. Вот. А он приказал. Друзья, так вот, мы немножко увлеклись мужчинами, да, то есть вот проблема современных мужчин — это часто такая инфантильность, то есть такое нежелание решать проблемы, такое желание спрятаться, уйти в спячку, когда какая-то проблема. А вот как вы думаете, какое качество чаще всего написала женщина, парни написали про девушек, какое качество, вот что они ценят все больше в девушек, как вы считаете? Женственность, ну вот скромность такую вот. Есть такое стихотворение вот у Роберта Рождественского. Знаете, называется «Будь, пожалуйста, послабее». Вот слушайте, внимание, это Роберт Рождественский все-таки. «Будь, пожалуйста, послабее, будь, пожалуйста, и тогда подарю я тебе чудо запросто, и тогда я вымахну, вырасту, стану особенным, из горящего дома вынесу тебя сонную». Я решусь на все неизвестное, на все безрассудное. В море брошусь густое, зловещее, и спасу тебя. Это будет сердцем велено мне, сердцем велено. Но ведь ты же сильнее меня, сильнее и уверенней. Ты сама готова спасти других от уныния тяжкого. Ты сама не боишься ни свиста пурги, ни огня хрустящего. Не заблудишься, не утонешь, зла не накопишь. Не заплачешь и не застонешь, если захочешь. Станешь плавною, станешь ветреной, если захочешь. Мне с тобою такой уверенной трудно очень. Хоть нарочно, хоть на мгновение, я прошу, рабея, помоги мне в себя поверить, стань слабее. Друзья, как вы думаете, вот актуально это стих или нет? Друзья, в какой-то мере актуально. Есть сестры, которым надо чуть стать слабее. Ну, просто стать слабее. Вот я, одна сестра ко мне приходит и говорит: вот мой муж, вот я говорит, устала быть мужем, она сказала сестра. Я устала быть мужем. Я все дома решаю. Вот что мне делать? Я говорю: поплачь. Ну, пусть муж поймет, что ты просто женщина, что ты женственная, что тебе нужна забота, уход. И в какой-то мере, друзья, это, ну, конечно, когда мы говорим какие-то вещи, друзья, вот знаете, что очень сложно? Все семьи совершенно разные. Все семьи очень разные. И поэтому какой-то один совет сказать, дать каждому сложно, но в целом все равно, если женщина в мужчине ценит ответственность и мужество, то мужчина в женщине ценит женственность. И поэтому иногда надо стать чуть-чуть послабее. Вот об этом я хотел сказать. И вот та сестра, о которой я сейчас рассказал, которая так вот на место поставила этого человека, мы с ним знакомы 20 лет с этой семьей, 20 лет. И она всегда своего мужа ставила на место. Она не только этого мужика, тому мужику повезло, он убежал. А ведь муж ее никуда убежать не может. И вот она его тоже всегда на место ставила. И вот недавно совсем, буквально недавно, она пришла ко мне на беседу. Но она живет не в Ейске, мы не так часто видимся. И она специально приехала на беседу. И она говорит: ну, прошло уже вот 20 лет, как мы знакомы, даже больше. И она мне говорит: Денис, ты бы знал, как я тоскую, я так устала от этого. Мне так хочется быть просто женщиной. Вот. А я говорю: ну, ты же сама виновата. Кто тебя заставлял? Кто тебя заставлял так быть? Она говорила: а я думала, что будет лучше. А лучше никому не стало. Ни ей не стало лучше, ни детям не стало лучше, ни мужу, никому не стало лучше. Поэтому, друзья, сестры, настоящее смирение, вот в какой-то мере, это вот чуть послабее быть в некоторых случаях. Но что такое еще настоящее смирение? Вот настоящее смирение, я хотел бы задать вопрос. Как вы думаете, вот растет ребенок, значит, он растет, ему там 5 лет, 6, 7, 8, 9, 10, а потом он вырос, ему 20 лет, он вырос. Как определить, хорошо он воспитан или плохо? По какому критерию можно определить, хорошо ребенок воспитан или плохо? Как вы думаете? Вот какие у вас есть критерии воспитания? Вот вы же воспитываете детей. Вот вы хорошо их воспитываете или плохо? Как вот узнать? Понятно. Здесь вообще кто-нибудь есть? Здесь вы есть кто-нибудь? Да, Борис, пожалуйста. Послушаем мнение. 100%. Очень хорошо. Вообще, друзья, у настоящего воспитания есть несколько критериев. Один из критериев – это проверить, когда человек остается один. Вот что он делает, когда он один, когда его никто не контролирует. Я же рассказывал как-то пример такой, как у нас один мальчик в лагерь приехал, и мы пошли купаться. А у нас же 700 детей в лагере. И вот мы повели купаться, значит, мальчиков. И вот всех, значит, кто-то с мостика прыгает, кто-то на лодках катается, кто-то купается, там, кто-то на катамаранах катается, все по-разному. А один мальчик ходит по берегу, и такой унылый. И я говорю, подхожу к нему, а что ты, Иосиф зовут? Я говорю, а что ты, это лет, наверное, 6 прошло уже. Я говорю, а что ты такой грустный? А он говорит, я купаться хочу. Пожалуйста, озеро, купайся. Он говорит, мама не разрешает. Я говорю, а где мама? В Краснодаре. Понятно, ушел. Встаю, и он ходит такой унылый, знаешь, такой грустный. Я подхожу и говорю, слушай, Иосиф, вот мама, она же, когда тебя сюда отправила, она же тебя доверила нам. То есть мы твоя мама сейчас. Вот я тебе говорю, купайся. И он так обрадовался, так устал. Потом, нет, мама не разрешает. И не купается. Я к нему подхожу опять, говорю, ну через некоторое время подхожу, говорю, Иосиф, слушай, я тут самый главный, я начальник лагеря. Ты скажешь, дядя Денис меня заставил. Иди купайся. Вот я тебе приказываю, я тут главный, ты мне должен слушаться. Иди купайся, все, бегом. Иначе накажу тебя, говорю. Он такой, да, точно? Я говорю, да. Я говорю, прямо разгневаюсь, заставлю тебя вообще полы везде мыть, если не будешь купаться. Он такой, ну ладно. Потом нет. Маме обещал, я купаться не пойду. Ладно, я думаю, что же делать-то? Подхожу к нему, Иосиф, слушай, мы никому не скажем. Честно, я вот обещаю, вот мама придет, спросит, а я скажу, что ты не купался. Все, честно. Вы знаете, друзья, я его уговаривал полчаса. И он все время порывался купаться. А потом, нет, маме. И когда он так и не покупался ни разу, за 7 дней ни разу не покупался. И когда его приехали забирать, я подхожу к его маме, познакомился, я говорю, как вы так могли воспитать своего сына? Ну вот научите, каким образом ребенок, которого заставляют делать то, что он хочет делать, не делает. Вот как это так? Это значит, как оно остается один. Отлично. Еще, друзья, есть несколько моментов воспитания, проверки воспитания. Это, например, то, как человек относится к тем, кто слабее и младше его. Вот проверка такая. Если человек с вышеначальствующими, такой, знаете, был вежливый, как он относится к тем, кто младше его или кто слабее его? Это тоже один из атрибутов проверки воспитания. Вот, но что я хотел бы сейчас отметить, то проверка воспитания – это вот какая. Человек, хорошо воспитанный, должен уметь видеть самого себя правильно, видеть свои недостатки и уметь их исправлять. Понятно, да, братья и сестры? Ой, сестры, понятно? То есть человек умеет видеть себя и умеет исправлять свои недостатки. Вот если бы человека вот очень, давайте представим, что человека очень хорошо воспитали, но не научили именно вот этому, видеть себя и исправлять свои недостатки, то тогда в какой-то момент времени он все равно отстанет, потому что вот то, чему ему научили, оно станет устарелым. А развиваться он не может, расти он не может изменять себя. И наоборот, любые огрехи нашего воспитания, они будут исправлены, если человек умеет исправляться. Он тогда вырастет. Вот это и есть настоящее смирение. Настоящее смирение – это уметь видеть себя трезво и исправлять свои недостатки. И Мария, она, написано, презрел на смирение рабы. Но у нас нет возможности доказывать, что именно то, что я говорю, так и есть. Но просто поверьте мне, что смирение – это способность видеть самого себя. Способность исправлять свои собственные недочеты и свои собственные недостатки. Друзья, и любой человек, кто бы здесь ни находился сегодня, я бы эту мысль тоже бы сказал, что любой человек в своей жизни должен расти в способности изменять самого себя. В способности не перекладывать ответственность на обстоятельства, не перекладывать ответственность на кого-то другого, а способность видеть то, в чем я не прав. Вы знаете, у нас в лагере, я пример про лагерь приведу, у нас в лагере есть такое правило, что детей нельзя забирать не в тот день, чем разъезд. Вот когда разъезд, тогда надо детей забирать. А разъезд у нас в понедельник. И для многих это не очень удобно, потому что понедельник – рабочий день. И некоторые родители забирают детей в воскресенье. И вот так как я там нахожусь 6 недель в лагере, то у меня есть моральное право немножко с родителями поспорить. И вот приезжает какой-нибудь родитель забирать ребенка в воскресенье вечером. Подходит ко мне и говорит: брат Денис, я своего ребенка сегодня хочу забрать. Я говорю: а почему? Стандартный ответ. Я говорю: а почему не завтра? Стандартный ответ: так получается. Я говорю: хорошо, а как получается? Ну, так получается. Ну, не получается завтра, получается только сегодня. Ну, кто меня знает, он знает, что я человек иногда настойчивый, особенно когда я 6 недель в лагере, мне уже вообще все равно. И я говорю: ну, все-таки расскажите, а вот как так получается? Они говорят: ну, у меня работа. Угу, работа. А что за работа? Ну, вот такая работа. А почему, если вы завтра заберете ребенка, что случится? Ну, вот я потеряю в работу. А сколько вы потеряете? И вот я начинаю приставать, человеку приставать, иногда долго, иногда минут 20, он уже не знает, куда мне деться. И в конце концов я его довожу до того, что я понимаю, что если он, значит, сегодня не заберет ребенка, а заберет ребенка завтра, то он потеряет, ну, например, $50, допустим. Ну, там у нас не такие большие зарплаты, как у вас, поэтому там $50 потеряет за работу. И я говорю: хорошо, я вам отдам ребенка после того, как вы скажете одну фразу. Он говорит: какую? Такой же довольный. Я говорю: вы должны сказать: я осознаю, что у меня есть выбор либо потерять $50, либо пожертвовать отдыхом моего ребенка. Я выбираю жертвовать отдыхом ребенка ради заработка $50. Мне $50 важнее, чем отдых моего ребенка. Скажите, я отпускаю вашего ребенка. Он какой-то хитрый. Нет. Я говорю: а как нет? У вас же есть выбор. Вы же можете либо пожертвовать $50, либо, я говорю, дети ждут целый год этого лагеря. Они молятся, чтобы в этот лагерь поехать. И вы из 7 дней один день полностью решаете своего ребенка. Что вы за отец? Вас вообще родительский прав надо решить. Но я так часто говорю. И то, что я сейчас говорю, это вообще не придумываю. Это все дословно. Вот. И вы должны сказать: я выбираю. Вот у меня есть выбор, и я выбираю. И вы знаете, некоторые родители, они начинают понимать, вот были такие случаи, и немало, когда человек говорит: слушай, а ведь точно, это же так, это же мой выбор. И они оставались, и еще день были в лагере с детьми. Вот смотрите, начальная точка какая? Так получилось. Ну что значит так получилось? Звезды так сошлись, да? Вот что так получилось? Ничего так не получилось, это ты так выбрал. Не так получилось, а ты так выбрал. Вот опаздывают, я вообще в церкви объявил войну опозданием. То есть у меня там вообще там крестовый поход против опозданий. Вот, и значит, одна семья постоянно опаздывает. И вот заходит одна семья, я спрашиваю их: почему вы опоздали? Как они отвечают? Так получилось. Ну что значит так получилось? Ну что это значит? Друзья, человеку всегда хочется перенести ответственность на что-то такое, знаете, аморфное. Вместо того, чтобы сказать: скажите, мы поздно выехали. Или мы поздно встали. Или мы долго собирались. Или, ну скажите слово «мы» или «я». Скажите: я вот это сделал. Я хочу, чтобы вы осознали, что то, что вы опаздываете, это ваш выбор. Вы так делаете. А не так получилось, так случайно получилось. Друзья, и вот очень много людей, они не понимают этого. Им кажется, что они в плену каких-то обстоятельств. Тогда как они делают выбор. Друзья, настоящее смирение – это понимать, что последствия моих поступков являются именно последствиями моих поступков. Например, как это относится к сестрам? Допустим, в семье произошла ссора. И кто виноват в этой ссоре? Друзья, это можно долго выяснять, кто прав, кто виноват. А если другой вопрос задать? Мог ли я поступить иначе? Могла ли я поступить так, чтобы этой ссоры не было? Да, пусть муж виноват, да, действительно, друзья, ну я не говорю, что жены виноваты всегда, но очень часто мужья виноваты, откуда я знаю? Ну я потому что себя знаю, я все время виноват. Вот если, например, допустим, я пришел там какой-то раздраженный, там, мне там на работе там, или в церкви что-то какие-то проблемы, конечно, я могу неадекватно отреагировать на какие-то вещи, допустим, муж виноват, но вот возникла ссора, вот вы задайте себе вопрос, а могу ли я поступить таким образом, чтобы ситуация была другой? Могу ли я сделать так, чтобы ситуация была иной? Могу ли я принять ответственность за эту ситуацию на себя? Или еще какая-то другая ситуация? Вот чтобы нам отойти от этой фразы «так получилось», «такой у меня характер». Вот та самая сестра, которая рассказала, кто там мужика чуть не задавила, там потом чуть не убила, короче, не знаю, чем ему легче было. Вот эта сестра, она с своим мужем, больше 20 лет, у них проблемы серьезные. И вот мы с ней беседовали, она говорит, Денис, вот я все время вот талдычу, а он все время не слушается. И я говорю, вот Альберт Эйнштейн сказал такую фразу, самый большой вид безумия или самая большая глупость в мире, это каждый раз делать одни и те же действия и каждый раз ожидать разных результатов. Я говорю, если на протяжении 20 лет вы одно и то же делаете, измените методику, но не помогает. Друзья, вот настоящее смирение – это способность принять ответственность за свои действия. Я могу поменяться, я могу изменить, я могу что-то сделать по-другому. Вот сейчас я выбираю. Вот у меня ссора с мужем, у меня непонятные отношения с детьми, у нас с семьей непонятные отношения с другой семьей. Я сейчас выбираю. В моей жизни был случай. Я задерживаю вас сюда, да, уже все? Уже, полдевятого уже, честно говоря. Надо заканчивать. Я 5 минут еще, ладно? Хотя там еще целая беседа, но ладно. Вот в моей жизни был случай, когда мне 20 лет было, я купил машину старенький Volkswagen Jetta. Старенький. И вот я приехал на этой машине, это была моя первая машина, и я ее купил сам, и для меня это была целая история, и хотя она старенькая, но она мне очень нравилась. И я на ней приехал в лагерь христианский, который был за 400 километров от нашего дома, я жил тогда еще в Тольятти. И там эта машина сломалась благополучно. И, в общем, никто ее не смог сделать, и я уехал без машины. И сказал братьям, они говорят, мы починим пока, а потом ты за ней вернешься. Я уехал, и они там 2 месяца ее чинили, и починили. И я говорю, у меня там жил один хороший друг, но он уже был старше меня лет на 15, у него семья уже была, дети, а мне 20 лет, а ему лет 35. И я говорю, слушай, ты пока возьми эту машину и поезди на ней пока, потому что у тебя же машины нет, она тебе пригодится. А когда я смогу приехать за машиной, я ее заберу. Он говорит, хорошо. И вот прошло еще 2 месяца, и я смог поехать за машиной. Я ему звоню, говорю, я за машиной приеду. В трубке пауза, и он говорит, ты знаешь, машины нет. Я говорю, а где она? Он говорит, я ее продал. Я говорю, в смысле продал? Он говорит, ты знаешь, тут одна семья, у них такая большая нужда, и я решил твою машину продать. Я говорю, за сколько? Он говорит, со скидкой. И вы знаете, я-то подумал, что это шутка. Я до сих пор думаю, что это шутка. В общем, он продал мою машину. Без спроса. Продал машину. В рассрочку со скидкой. Я получил, примерно 30% от стоимости. До сих пор я больше денег не получил. Уже 20 лет прошло. Друзья, и когда вот я это узнал, я говорю, так, значит, мне не надо приезжать? Он говорит, надо. Я говорю, зачем? Документы переоформить же надо, говорит. Короче, я приехал, переоформил документы и уехал. Все. И потом я несколько лет был без машины, потому что у меня больше денег не было. И вот тогда, в тот момент времени, я помню очень хорошо этот момент, у меня был выбор. Что мне делать? Дать чувство своим эмоциям, своему праведному гневу и обидеться на этого человека, потерять с ним отношения. И я был вполне прав это делать. У меня было на это основание. Или сделать выбор в пользу того, чтобы друга не потерять. Я до сих пор не понимаю, что он сотворил. Я не понимаю. Но мы до сих пор с ним хорошо дружим. Мы общаемся, друг к другу в гости ездим. Я один раз спросил его, что это было. Он говорит, и не спрашивай. Я больше не спрашиваю, что это было. Друзья, я помню хорошо, у меня был выбор. Друзья, вот смирение – это понять, что у тебя есть выбор. И выбрать то, что ты хочешь. И потом сказать, вот я поссорился со своим мужем, или со своими детьми, или в церкви. Это был мой выбор. Друзья, настоящее смирение – это осознавать, что я поступаю сам, а не меня кто-то заставляет. Никто вас не заставляет ссориться. Да, могут, помните, как написано, я забыл про Иосифа, написано, что, ну там, стреляли в него там и так далее. То есть много на нас искушений может быть, но от нас зависит, будем мы этим искушениям поддаваться или не будем. Будем ли мы склоняться на сторону или не будем. Будем ли идти на поводу или не будем. Это от нас зависит, это наш выбор. Это очень важно. Друзья, и последнее, что я хотел отметить сегодня, постараюсь буквально несколько минут, хотя тема важная. Мне нравится в этой, ну вот как бы эта тема, о которой мы чуть-чуть уже говорили. Помните, мы говорили о рассудительности, что Мария была рассудительной. А я бы хотел еще отметить, что у ней, она была интеллектуально, ну, у нее был развит интеллект, она была умная. Смотрите. Она стих такой сочинила: «Величи душа моя Господа, возрадовался дух мой». Потом, в чем еще виден ее ум? Она цитирует, она наизусть цитирует тексты Священного Писания, наизусть, легко цитирует. Она, друзья, ну вот видно, что эта женщина действительно такая интеллектуальная, ну, умственно, да, так развитая, что ли. И я бы хотел вот что сказать, сестры. Вот я даже братьям, я на пресвитерской это говорю, на пресвитерской конференции большого уровня это говорю. Иногда нам говорят: о, братья, вы такие жертвенные, там везде ездите. Сестры, никогда в это не верьте. Никакой жертвенности в поездках вообще нет. Вот я сейчас приехал вот в Америку, ну какая жертвенность? Меня кормят, поят, возят на машине. Везде показывают амишей там и в Старбаксы возят. Ну какая же, вот поверьте, никакой жертвенности вообще в этом никакой нет. Ну самая жертвенность — это пару раз побеседовать с кем-то, и то можно отказаться, сказать, что я занят. Друзья, жертвенность настоящая — это у жен. Почему? Потому что когда братья в поездках, они, ну как бы разнообразие, разные места, разные люди, ну как бы все это разнообразно. А вот жена, она все время на одном и том же месте, с одними и теми же детьми, ну часто, ну не так часто выезжают куда-то на природу, еще что-то. Но я вот стараюсь, например, со своей женой время проводить, выезжать, но все равно больше, чем два раза в год, это же не получится, да? А вот так с утра до вечера, с утра до вечера одно и то же. И бывает так часто, что даже на собрание, ну, нет возможности прийти, потому что дети, все остальное, и много суеты. Поэтому, в общем-то, я понимаю, что настоящая, вот прям настоящая жертвенность, это все-таки у жен. Хотя я немножко утрировал, что у братьев нет, это у меня нет, у братьев-то старших, у них много жертвенности. Вот. Но вот у нас был как-то случай, когда Сан Саныча Чмыха, Александр Александрович, поздравляли с юбилеем. Было братское, было пресвитерское, и ему принесли огромный букет цветов. И принесли такой же букет цветов второй. Кому? Жене. Потому что сказали, жена не меньше трудится, чем он. Хотя Александр Александрович только по Краснодарскому краю в год наезжает 120 тысяч километров на машине. Это баснословно много. Это надо спать в машине. Это ваши тракисты столько не наезжают, сколько он наезжает на своей машине в Краснодарском крае в одном. То есть он очень много жертв делает, а вот его жена делает не меньше. Так вот к чему это все говорю? И вот бывает часто, что вот в этой однообразной жизни сестра забывает о том, что ей нужно, ну, немножко развивать свое мышление. Вот сейчас мы живем в такое время, когда это очень легко сделать. У нас масса проповедей, которые мы можем слушать. У нас масса электронных книг, которые можно читать или слушать, да, параллельно. У нас масса литературы. У нас масса того, что мы можем, чем мы можем питаться. Ну, я имею в виду, конечно, хорошую литературу. Я не имею какой-то там ширпотребовской, хорошей литературы. И, к сожалению, сестры этим пренебрегают. Вот у вас нет возможности прийти на собрание, но у вас есть возможность послушать проповедь. У вас нет возможности, может быть, посещать, вот вы говорите, ну и вы справедливо говорите, что сестринское общение, оно первый раз прошло за многие годы, а братские проходят часто, и некоторые сестры говорят, для братьев и курсы, для братьев и семинары, для братьев и поездки, а для сестер намного меньше. Я согласен, это некий ущерб и, может быть, недостаток всех церквей, и наших тоже в том числе, но вы же сами можете компенсировать это через огромное количество материалов, которые доступны сейчас. У нас в церкви сестры недавно совсем придумали такую вещь, они собираются раз в месяц вместе, чтобы порассуждать, помолиться о своих сестринских делах и о том, чтобы То есть у них как бы это собрание, оно на несколько частей делится. Первое, они молятся о том, чтобы какие-то проблемы у кого-то, переживания. Потом они думают, как лучше кому-то помочь. Они в церкви думают о том, какая семья нуждается в помощи. И вместе собираются для того, чтобы подумать, как можно было помочь этой семье, какими средствами помочь этой семье можно, какими способами. И третья сторона, они просто общаются между собой, там пьют чай там, и общаются между собой. И вот мы, мужья, лично я всегда очень рад, когда моя жена идет на такое общение. Я очень рад, потому что это развитие. Она не просто занимается своими детьми, она развивается, она думает о том, как помочь другим людям. Вы знаете, что вот давайте перенесемся на 2000 лет назад в Первоапостольскую церковь. Вот мы бы тогда, если бы мы перенеслись в то время, мы с вами бы столкнулись с такой ситуацией, что пресвитер церкви, он бы не имел возможности просто даже поговорить с какой-то сестрой. Ну потому что такие законы были. То есть я вот могу сейчас, например, с сестрой поговорить, ну отойдем в комнату и поговорим с ней там вдвоем, помолимся вместе. А 2000 лет назад это было невозможно сделать. Это если бы мужчина уединился с женщиной вдвоем, помолиться даже, но нарекания были бы колоссальные, невозможно. Каким же образом оказывать душепопечение сестрам, если мужчина, если пресвитер не мог этого делать? Как это делать? Ну, пожалуйста, сестры, ваш вариант. Другие сестры это делали. Были диаконисы, помните, написано? Написано, чтобы они, вот написано про Давид, чтобы они что делали? Учили молодых, любить мужей, любить детей, так быть, помните, там, заботливыми о доме и так далее. Вот молодых сестер кто учил-то? Не пресвитера, а учили молодых сестер. А молодых сестер учили другие сестры. Друзья, а сейчас такая ситуация, что другие сестры часто могут научить молодых сестер тому, чему лучше бы их вообще не учить. То есть, вы должны понимать, что ваше, в том числе и интеллектуальное развитие, очень нужно, потому что есть вопросы, которые братья никогда в жизни не смогут решить. Они пытаются их решить, но у них ничего не получается, потому что им не дано это решать. Вот, например, подходит ко мне одна же сестра и говорит: «Денис, проведи в церкви беседу о внешнем виде». Я говорю: «Я бы проведу, но это неправильно». Вы должны это провести. Чего вдруг я-то, мужик, буду учить женщин одеваться? Что за глупость такая? Вы проведите эту беседу. Вот если бы вы, сестры, здравости, да, в своей, вот помолились, вникли в Священное Писание, сами бы поняли, как правильно одеваться, сказали бы: «Братья, вот мы знаем», и научили бы молодых правильно одеваться. Другой бы эффект был, не было бы этих проблем, не было бы этих проблем со внешним видом, со всеми этими проблемами. Почему? Потому что сестры, они своих сестер-то и научат. А сейчас, ну как бы я прошу прощения, вас не знаю, но у нас нет таких сестер, которые могут здраво научить других правильно одеваться. Написано: вы должны учить молодых любить мужей, вы должны учить молодых любить детей. А как их научить, если сами ничего не знают и у самих куча вопросов? Как в послании к евреям написаны такие слова: вам по времени давно надлежало быть учителями. Кому это сказано? Только братьям? Нет, и сестрам. Вам по времени давно надлежало быть учителями, а вам самих надо учить Слову Божьему. Почему нет развития? Почему нет вот познания воли Божьей, интеллектуального развития? Задает вопрос: как воспитывать детей? Так кто же это должен отвечать, как не сестры, которые воспитывают детей? Вот вы должны этому отвечать. Почему мы это делаем? Друзья, то есть момент какой? Что сестра, она должна, вот мы, вспомните начало нашей беседы, я говорил о развитии, да, о развитии сестры как женщины. И это развитие заключается в некоторых направлениях. Первое, развитие в приобретении благодати Божией. То есть Мария приобрела благодати Божью благодать, и нам надо развиваться в этом направлении. Вам надо расти в том, что в вашей жизни все больше и больше было благодати Божией. Второе, развиваться или расти в вопросах рассудительности, чтобы ваша рассудительность была больше и больше, чтобы человек не паниковал, а на смущение реагировал рассудительностью. Третье, чтобы росло настоящее смирение, вот настоящее смирение, не тихость, не забитость, не такая, знаете, какая-то псевдосмиренность, а настоящее смирение, то есть способность принимать ответственность за свои поступки, за свои слова, осознавать, что я делаю выбор в каждой конкретной ситуации. И последнее, развиваться интеллектуально, в познании развиваться. Читать книжки, слушать проповеди, рассуждать, чтобы от вас потом было здравое учение молодым сестрам. Хотя время изменилось, 2000 лет прошло, и хотя сейчас братья могут разговаривать с сестрами, но по факту все равно ничего не изменилось. По-настоящему авторитетное учение в женских вопросах может быть только от женщин. И если вы этому не научитесь, то вы не научите и следующее поколение. Поэтому нужно расти.